Торвальд и Карса невольно задержались на развилке, глядя на огромный каменный череп, который выполнял роль дверной перемычки. В длину он был в тиблорский рост и протянулся от одного края стены до другого. Ряды, похожих на кинжалы зубов, заставили бы завидовать даже седого медведя. Незнакомец вновь появился снаружи.
«Производит впечатление, да? Я собрал большую часть тела этого ублюдка. Должен был догадаться, что он окажется больше, чем я подумал сначала. Но первыми нашлись предплечья. Понимаете, они такие крохотные, что я вообразил себе зверя не выше тебя, Тиблор, но с головой такого же размера. Ничего удивительного, что они вымерли, — говорил я себе. Конечно, именно такие ошибки приучают человека к смирению и скромности. И, видит худ, эта тварь меня посрамила от души. Входите, я чаю заварил».
Торвальд ухмыльнулся Карсе.
«Видишь, что бывает, если долго жить в одиночестве?»
Оба вошли в башню и были ошарашены тем, что увидели внутри. Башня оказалась полой, только хлипкие леса тянулись к одинокому окошку в обращенной к морю стене. Пол хрустящим ковром покрывали каменные осколки. Со всех сторон протянулись под разными углами высохшие жерди. Их соединяли перемычки и стягивали многочисленные веревки. Эта конструкция окружала нижнюю часть каменного скелета. Зверь стоял на толстых задних ногах, похожих на птичьи, но трехпалых и с громадными когтями. Хвост вился по одной из стен цепью отдельных позвонков. Напанец сидел под лесами, рядом с обложенным кирпичами очагом, и помешивал что-то в одном из двух горшков на углях.
«Видите, в чем у меня проблема? Я выстроил башню, считая, что у меня будет полно места на реконструкцию этой твари. А потом я начал находить все новые и новые ребра, будь они неладны. Не могу даже лопатки приделать, не говоря уж о предплечьях, шее и голове. Я, конечно, и так, и эдак собирался разбирать башню, чтобы добраться до черепа. Но теперь все планы мои пошли прахом, потому что придется поднимать и расширять крышу. А это дело хитрое, да худо хитрое».
Карса подошел ближе к очагу, наклонился и понюхал воздух над вторым горшком, в котором бурлила густая мыльная жидкость.
«Тебе не понравится», — заметил напанец. — Это чтобы кости друг к другу клеить. Когда застывает, становится крепче камня, а потом выдержит любой вес.
Незнакомец нашел несколько глиняных чашек и принялся наливать в них травяной чай при помощи деревянной ложки.
И посуда из него ничего получается.
Торвальд с трудом оторвал глаза от громадного скелета над головой, а затем приблизился, чтобы принять чашку.
«Меня зовут Торвальд Ном».
«Ном? Из дома даруджистанских номов? Странное дело. Я-то принял тебя за разбойника, точнее, бывшего разбойника, прежде чем ты стал рабом».
Торвальд скривился, глядя на Карсу.
«Это все треклятые шрамы от кандалов. Нам нужно сменить одежду, найти что-то с длинными рукавами и высокие мокасины до колен».
«Да вокруг полно беглых рабов», — сообщил напанец, пожимая плечами. «Я бы по этому поводу особо не беспокоился».
«Так где мы?»
«На северном побережье семи городов, от Атараловое море. Весь этот полуостров покрывает лес под названием Арат. Ближайший город — Эрлитан. До него где-то 15 дней пешком на запад».
«А как тебя зовут? Позволь спросить».
«На этот вопрос, Торвальд Ном, простого ответа не найти. Местные называют меня Байнерок, что по-эрлийски означает «хранитель». А в жестоком и грубом внешнем мире меня знают лишь как человека, который давным-давно умер, и я не собираюсь никого разубеждать. Так что Байенрок или Хранитель. Выбирай сам.
Пусть будет Хранитель. Что это за отвар? Некоторые запахи мне не знакомы, а для человека, рожденного и воспитанного в Даруджистане, эта ситуация почти невозможна.
«Сбор местных трав», — ответил Хранитель. «Названий их не ведаю, свойств не знаю, но на вкус они мне нравятся, а те, от которых меня тошнило, я уже давно вычислил и убрал».
«Рад слышать», — сказал Торвальд. «Но ты, похоже, многое знаешь об этом жестоком и грубом внешнем мире, о даруджийцах, тиблорах. Разбитая лодка внизу твоя?»
Хранитель медленно поднялся.
«А вот теперь ты меня заставляешь нервничать, Торвальд. Нехорошо заставлять меня нервничать».
«Тогда я больше не буду задавать вопросов».
Хранитель ткнул Торвальда кулаком в плечо, так что даруджийца отнесло на шаг назад.
«Мудрый выбор, парень. Похоже, мы с вами поладим, хотя мне было бы приятней, если бы твой молчаливый приятель тоже сказал слово другое».
Потирая плечо, Торвальд обернулся к Карси. Тибло раскалил зубы. «Мне нечего сказать».
«Люблю тех, кому нечего сказать», — заметил Хранитель.
«Повезло тебе», — прорычал Карса, — «ибо ты не хочешь сделать меня своим врагом».
Хранитель вновь наполнил чашки.
«В свое время бывали у меня враги и похуже тебя, Тиблор, пострашней и побольше, и позлее. Теперь-то они по большей части мертвы».
Торвальд откашлялся.
«Увы, старость погубит всех нас. Рано или поздно».
«Это верно, парень», —
согласился Хранитель.
«Жаль только, что никому из них не выпало возможности в том лично убедиться». «Ладно, я так думаю, вы оба голодны. Но чтобы есть мои припасы, вы сперва должны для меня кое-что сделать. Помочь мне разобрать крышу. За день-два должны управиться».
Карса огляделся по сторонам.
«Я не буду на тебя работать. Выкапывать кости и собирать их вместе — пустая трата времени. Бессмысленно».
Хранитель вдруг замер, совершенно неподвижно.
«Бессмысленно».
Он выдохнул это слово едва слышно.
«Неуместное проявление характерной тиблорской практичности»,
— поспешно вмешался Торвальд.
«И прямолинейность воина, которая частенько проявляется в ненамеренной грубости...»
«Слишком много слов!» — перебил Карса.
«Этот человек тратит жизнь на глупое дело. Когда я решу, что голоден, я заберу еду».
Хотя Тиблор ожидал, что Хранитель ответит насилием, и хотя рука Карсы находилась рядом с рукоятью кровного меча, он не успел увернуться от размытого в воздухе кулака, который рванулся вперед и врезался в ребра воину справа. Кости хрустнули. Воздух рывком вырвался из легких. Карса осел и неуклюже отступил на шаг, безуспешно пытаясь вдохнуть. От боли потемнело в глазах. Никогда в жизни его не били так. Даже Байрод Гилд не был способен нанести подобный удар. Сознание уже ускользало, но Карса успел бросить на Хранителя пораженный взгляд, исполненный искреннего восхищения, а затем рухнул на землю. Когда он очнулся, в открытую дверь лились солнечные лучи. Тиблор обнаружил, что лежит на каменном крошеве. В воздухе стояла известняковая пыль, которая сыпалась сверху. Застонав от боли в сломанных ребрах, Карса медленно сел. Откуда-то из-под потолка башни доносились голоса. Кровный меч по-прежнему висел у него на спине. Тиблор оперся на каменные ноги гигантского скелета, чтобы встать. Подняв взгляд, он увидел Торвальда и Хранителя. Они стояли на лесах под самым потолком, который уже был частично разобран. Даруджиец посмотрел вниз.
«Карса, я бы тебя пригласил наверх, но боюсь, что леса твоего веса не выдержат. В любом случае, мы уже многое сделали».
Его перебил хранитель.
«Еще как выдержат. Я по ним весь хребет поднял, а он весит побольше одного тиблора. Поднимайся сюда, парень, и примемся за стены».